Україні 12 година.
Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Під будівлею Верховної Ради проходить мітинг за відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Про це пишуть користувачі в соцмережах. Протестуючі прийшли з плакатами, які критикують діяльність глави Кабміну. А у цей час Арсеній Яценюк у Верховній Раді звітує про роботу Кабміну за 2015 рік.
Заробітню платню службовцям не було платити взагалі нічим. 108 тисяч гривень. Це кошти, які були на єдиному казначейському рахунку держави. Сьогодні, завдяки тому бюджету, який ви критикували, але прийняли у минулому році, ми додатково отримали доходів плюс 40%. Завдяки тій бюджетній децентралізації, яку ви критикували, але прийняли, місцеві бюджети додатково отримали також 40%. І сьогодні на рахунках казначейства України загалом коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, золотовалютних резервів 95 мільярдів гривень.
Раніше Арсеній Яценюк попросив голову Верховної Ради Володимира Гройсмана відвести йому не менше 3 годин для звіту. Вибух у Харкові, який стався сьогодні вночі на проспекті Леніна, був викликаний гранатою. Про це заявив член колегії МВС України Антон Геращенко в ефірі телеканалу 112.
На проспекті Леніна, дом 35, там є недостроєний об'єкт, ну, така стройка, скажімо так. Там в районі 5 часов утра була брошена граната. Ніхто не пострадав. Зараз проводиться збір відеоданих з цього району. Опрашуються можливі свідки. Вот. Это последствия того, что у нас огромное количество оружия на руках.
Я нагадаю, це другий вибух за тиждень у Харкові. У полоні бойовиків на Донбасі залишається 131 особа. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив радник голови СБУ Юрій Тандит.
Я можу говорити о цифрі 131 чоловік. Із них судьбу 57 наших заложників. Мы достаточно достоверно можем описать и знаем, в каких местах они находятся. 74 человека находятся в тех местах, которые мы проверяем, уточняем информацию.
8 грудня представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що бойовики тримають у заручниках 140 осіб. Відвантаження коксівного вугілля в Україну з Росії вже почалося. Про це повідомив міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, передають РІА Новини України. Цитую, вчора було доручення президента про те, щоб відновити постачання. Коксівне вугілля вже відвантаження почалися, сказав пан Новак. Напередодні Володимир Путін розпорядився відновити постачання вугілля в Україну, яке було зупинено після початку енергоблокади Криму. Також глава Міністерства енергетики України Володимир Демчишин заявив, що після часткового зняття енергетичної блокади сторони домовилися відновити поставки вугілля в Україну з непідконтрольного Києву Донбасу. США закликає партнерів з Євросоюзу продовжити санкції відносно Росії, повідомляє агентство Bloomberg. Цитую, рішення ЄС на користь продовження терміну дії санкцій ясно покаже російському керівництву, що нормалізація економічних відносин не відбудеться до тих пір, поки воно не відмовиться від агресивних і дестабілізуючих дій в Україні, наводить агентство слова виконуючого обов'язки замміністра фінансів США Адама Шубіна. Раніше в четвер повідомлялося, що в ЄС очікують продовження санкцій для Росії, незважаючи на те, що постійні представники країн-членів Євросоюзу відклали розгляд цього питання нібито через позицію Італії. У той же час у парламенті зареєстровано проект постанови про звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав, до Європарламенту та міжнародних парламентських асамблей щодо продовження та посилення санкцій проти Росії через військову агресію на території України. Сьогодні о 17:00 за київським часом пройде засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядатиметься ситуація в Україні. У засіданні візьме участь міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це йдеться у повідомленні постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку. Нагадаю, 15 жовтня Україну обрали непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки. Останній раз Україна мала такий статус близько 15 років тому. слухали новини від Громадського радіо.
Громадське радіо не отримує фінансування від влади чи олігархів. Кожен наш слухач може допомогти нашому розвитку. Зробіть це просто зараз на сайті громадськерадіо.орг у розділі «Підтримати».
В ефірі програма «Київ-Донбас». В студії працюють Андрій Куліков і Ірина Сідова. І в ближайші два часа ми будемо говорити о політиці допомоги дітям в зоні бойових дій і о роботі правозахисників в зоні АТО.
Гості ефіра – Андрій Єрмолаєв, руководитель Інституту стратегічних дослідувань «Нова Україна».
Владимир Вовк, сотрудник департаменту по защиті прав дітей Міністерства соціальної політики України.
Тетяна Пічончик, руководитель Центру інформації по правам чоловіка.
Юрій Стець, екс-міністр інформаційної політики України.
Нас можна слухати в Києві області на частоті 70,4 МГц, в Волновахі 66,05 МГц і 103,8, в Краматорській 103,2, Красноармейск 99,6, Старобельск 90,2, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6, Білолуцьк 100 МГц, в Зоринівці на частоті 103,7 МГц і по всьому міру на сайті громадськерадіо.орг. І перший гость нашої програми уже в студії, Андрій Єрмолаєв, напомню, руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина». Андрей, когда мы вас приглашали вчера на эту программу, собирались говорить прежде всего о форуме «Восстанавливая Донбасс и Украину», который состоялся в Киеве, о его последствиях возможных и о стратегии, которую там начали разрабатывать. Но сегодняшние события заставляют первый вопрос задать, возможно, риторически, возможно, не риторически. Вот эти события, драки в Верховном Совете, в Верховной Раде. Насколько вообще вы считаете нужным это комментировать?
Ну, если честно, я бы не комментировал.
Потом... Ну, тогда снимаю. Многое становится очевидным, есть поле для допущений.
Спасибо.
Тогда перейдем к вопросам восстановления Донбасса и Украины. Вчера подписан меморандум между четырьмя научными и общественными организациями, да, Институт «Новая Украина», Украинский институт анализа и менеджмента политики, Организация восстановления Донбасса и Институт социальной защиты граждан. Организации разные. Им приписывают, а кое-кому им даже не нужно приписывать политическую связь, да, например, Институт социальной защиты граждан возглавляет, ну, связан непосредственно с народным депутатом Натальей Королевской.
Да, это все и не является секретом, в общем.
Ну да, но тем не менее, кое-кто может об этом и не знать. А зачем вам такая кампания?
Ну, я начну немножко с другого. Еще в конце прошлого года наш институт регулярно, раз в квартал, разрабатывал свои предложения, рекомендации, программные положения, связанные и с преодолением конфликта на Востоке, и с нашим видением путей нового диалога. Мы выступали с инициативой создания Общественного совета по Донбассу. Вот начиная с декабря 2014 года. Но и тогда я считал, да и сейчас мы с этим сталкиваемся, что, конечно же, это скорее миссия лидеров крупных общественно-политических движений, политиков. А эксперты могли бы помогать им объединять, организовывать диалог. Эту идею поддерживали, ее обсуждали даже депутаты. Но вот прошел год, и мы столкнулись с тем, что я готов это утверждать. Да никому это не нужен, этот диалог. Телемыло, убеждения друг друга в патриотизме, а на практике, кроме попыток сохранить минский формат, по большому счету у нас в стране ничего не происходит в отношении судьбы людей, которые живут на Донбассе. Признание того факта, что хотим мы того или нет, но нужны какие-то коммуникации, даже с самоправоохранительной властью, хотя бы по техническим вопросам, безопасность людей, перемещение, хозяйственные вопросы. Игнорирование этого всего заставило нас все-таки искать партнеров, тех, кто поддержал бы эту идею, запустил бы процесс и общественного диалога, и коммуникации, ну, хотя бы по горизонтали. Выступая на форуме, я прямо сказал, есть задачи политиков, есть задачи бизнеса, которые сохраняют пространство экономическое, а есть задачи экспертов и общественных деятелей. Я что хочу подчеркнуть, действительно, за каждой организацией, которая участвовала в подготовке форума, они связаны с известными политиками, которые либо учреждали, либо помогают сейчас. Но я утверждаю, что на момент подписания нашего документа никто из политиков не участвовал в подготовке материалов, документов. Все попытки сейчас как-то пропилировать или присвоить этот форум, я сразу их отбрасываю и утверждаю, что для меня это мое личное дело, для Петряева это ее личное дело. В разговоре с депутатом Натальей Королевской, который состоялся накануне форума, мы честно говорили о том, что к форуму не будет иметь отношения ни одна партия, ни один политический лейбл, а то, что...
Не такие люди, как Клименко и Левочкин.
Совершенно верно. А то, что Наталья Королевская, кроме депутатской деятельности, занимается гуманитарной работой и действительно создала очень интересный коллектив в институте. Там хорошие специалисты по социальной политике, авторы законопроектов, разработчики концепции социальной политики. Это правда. Это хорошая структура. И я и сегодня утверждаю, что кто бы сейчас не цитировал, там, не присваивал форум, вот пока сохраняется эта общественная инициатива, я в ней буду участвовать. Как только будет попытка привести это в политический проект, я буду заниматься Советом по Донбассу самостоятельно.
Андрей,
что касается будущего, мне приятно, что не сразу, но в последние дни, знаете как, осторожничая, вот, ища подноготную, но тем не менее, к этой идее присоединились, а точнее участвовали в форуме и представители организаций, связанных с самоуправлением, и предприниматели промышленников, и представители экспертных аналитических кругов. Наша инициатива открыта. И речь не идет о том, чтобы создать очередную пирамидку политическую. Речь идет просто о создании сети коммуникации. Но каждый из нас, да, имеет свой опыт, имеет свое предложение, какое-то направление хорошо продумано, разработано. Вот из этого и мы будем формировать программу действий. Потому что количество бумажек в сотни страниц написано много. И академическая структура разрабатывает предложения по экономике. И политологи предлагают, как вести переговоры. Мы же предлагаем другой подход. Мы предлагаем вот этот кубик Рубика сложить вместе.
Андрей Ермолаев, руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина», в студии Громадського радіо, программа «Киев-Донбасс». Я вчера внимательно слушал и ваше выступление, и выступление некоторых других людей, которые были на форуме «Восстанавливая Донбасс и Украину», и я обратил внимание на то, что вы, Андрей Ермолаев, человек известный, в частности, точностью формулировок. Ну, на моей памяти впервые, хотя, может быть, не все слышал, вели речь об агрессии, о том, что Украина стала жертвой агрессии и называли агрессора на самом деле. А настало время?
Ну, собственно, я и раньше давал довольно честные оценки тому, как я понимаю сейчас состояние отношений Украины и России. Проблема, с которой мы сталкиваемся, я говорю сейчас об экспертном сообществе, состоит в том, что есть политические формулировки того, что происходит, есть фактаж, ну, которому можно доверять. Речь идет о поставках техники, огромное количество добровольцев, которым помогают попадать в Донбасс. Есть факт аннексии, в котором принимали участие так называемые «зеленые человечки». Но от обратного, если мы все-таки, да, признавая агрессивное поведение России, ее прямое вмешательство в украинские дела, от аннексии до участия граждан России в конфликте на Донбассе, тем не менее, еще не определили юридический статус наших отношений как состояние войны, вот пока это не произошло, нужно каждый шанс использовать для того, чтобы остановить вот это столкновение. Ведь весь мир сегодня чем озабочен? Не дай бог, вот это гибридное состояние, когда мы и торгуем, и кричим о войне, не перейдет в состояние войны, объявленное, и переход к фронтальным действиям. Потому что это будет катастрофа и для Украины, и для России. Я вчера в одном из эфиров обратился к законодателям с прямым предложением. Вы можете сколько угодно своих граждан убеждать и объяснять, что с Россией у нас фактически военные действия. Но пока еще мы покупаем уголь, пока еще мы боремся за транзит газа, пока еще работает Минская группа в плане политического регулирования, вы обязаны, как законодатель и глава государства, обязан, как глава государства, использовать все дипломатические возможности, чтобы остановить вот это столкновение. Ну, история знает разные ситуации. Мы в уникальной ситуации. Но я уверен, что до тех пор, пока украинская власть не найдет себе мужество предложить формат публичных легитимных переговоров, то ли на уровне законодательных органов, то ли на уровне комиссии двух глав государств, которые несут ответственность перед своими нациями, мы не выйдем из этой ситуации. Кстати говоря, я часто апеллирую к позиции, которая была оглашена летом в ходе переговоров, когда принимал участие руководство ОБСЕ. Я боюсь ошибиться фамилией, но один из руководителей, давая пресс-конференцию, прямо сказал, что Минский процесс нужен, мы его поддерживаем, участвуем, но он недостаточен. И назвал еще два формата, которые он предлагает Украине. Первый формат – это так называемый региональный. Региональным форматом они назвали необходимые двусторонние переговоры Украины и России для недопущения эскалации конфликта и выхода из гибридной войны. И второй формат – национальный диалог, который нужен Украине. Кстати говоря, опять же, вот постоянно споря о том, как быть сепаратистами, насколько мы их там не признаем и не любим, я всегда обращаю внимание на документы Евросоюза, на резолюции. Так вот, сколько бы ни интерпретировали статус самопровозглашенных республик в резолюциях Евросоюза, сепаратисты, которые ставят подписи под протоколы в минских документах, называются сторонами. А это уже легитимирует наше право предлагать, пусть полулегальные, полутеневые, но организованные контакты. Как бы я их видел? Комиссия Верховного Совета, уполномоченный Кабмина, местная власть и уполномоченные самопровозглашенных властей.
По факту война сейчас идет, да? То есть люди умирают, дети страдают, дома рушатся. Я хочу спросить, если по факту война идет, да? И Россия не хочет вступать в переговоры, как одна из сторон конфликта.
Скорее не война, а военные действия.
Война и военные действия...
Не одно и то же.
Да, то есть юридически, может быть, и нет. Но мы говорим сейчас о фактической ситуации. То есть обстрелы. У меня вопрос. Если Россия не хочет, она не признается, что там есть ее люди. Она говорит, что это все шахтеры и трактористы. То каким образом вы говорите, что без России и без ее участия в диалоге мы можем закончить войну? Каким образом?
Давайте начнем с определения. Да? На одной из встреч Темхаус... Наши коллеги из Великобритании очень аккуратно, дипломатично обратили наше внимание на то, а была группа экспертов и народных депутатов на этой встрече, что большинство конфликтов, которые известны как конфликты гибридные, да, это и югославские события, и малазийские события, и британо-ирландские события, никогда не завершались прекращением огня, после которого была развязка, всегда переговоры, компромиссы сопровождались разнообразными, часто полустихийными, часто провокационными действиями. То, например, что происходит сейчас, и Роман Бессмертный вчера в эфире открыто об этом сказал, это элемент влияния на ход минских переговоров на нынешний раунд. Увеличение интенсификации огня, провокации часто с двух сторон. Но то, что прекращены регулярные фронтальные действия, которые можно назвать как военные действия, да, это факт. А то, что в событиях на Востоке может быть элемент провокации с двух сторон, может быть элемент неуправляемых действий, а мы много говорили о том, как организовано, да, военные действия со стороны сепаратистов, и как, с чем часто сталкиваются наши вооруженные силы. Иногда с проблемой дисциплины, иногда конфликт есть конфликт. Поэтому я бы сейчас не спешил говорить, что у нас возобновлена война в том виде, в котором мы ее переживали, когда, например, была Дебальцевская трагедия. Конфликт постоянно мерцает. Давайте сейчас не давать определений, которые всех загоняют в угол и заставляют определяться к этому как к факту новой волны войны. Что касается как, я повторюсь, мир не знает другого пути, как навязывание желательно легальных переговоров. Хотя любой эксперт, конфликтолог вам скажет, что в таких конфликтах переговоры многомерны. И добрая доля, если не более 50% контактов, они вообще всегда неформальны. Речь идет о военных, о спецслужбах, и это происходит. В этом нет ничего необычного.
Контакты на уровне граждан. Не облеченных властью, но чувствующих ответственность.
Когда мы говорим о диалоге, я даже не буду высокопарное слово тут применять, ведь на самом деле, это просто нужно постоянно помнить, около 3 миллионов наших сограждан, которые находятся на территории ЛНР и ДНР, они до сих пор с паспортом украинцев, большинство из них. Во-вторых, есть огромное количество сфер, где мы и до сих пор живем и пересекаемся. Мы на самом деле еще до сих пор живем вместе. И для того, чтобы реализовать путь реинтеграции, нужны не только переговоры политиков и не только контакты военных. Потому что, как хорошо сказал один из участников форума, физически в конфликте вовлечены процентов 5-10 населения. Да, это те, кто участвует в сепаратистских образованиях, те, кто включен в органы управления, в политику. Я уже не говорю о, так сказать, российском десанте разнообразном. Но остальные-то люди живут какой-то повседневной жизнью. Нужны ли нам контакты по линии медицины? Без политиков. Ну, хотя бы для того, чтобы реагировать на особые случаи помощи, эвакуации больных для операций, обеспечения критически необходимых лекарств, которые требуют лицензирования на национальном уровне, возможно, помощь в оборудовании. Мы должны работать с нашими согражданами на этом уровне. Уверен, должны. Проблема профсоюза. Там, кстати, работают десятки предприятий, компаний, которых платят налоги в государственный бюджет. А у них есть проблемы взаимоотношения с работодателями, безопасность рабочего места и так далее. Эти контакты у профсоюзов нужны. Но жизнь же не прекратилась. Я уже не говорю о таких проблемах, как проблемы пенсионеров, проблемы детей. А вот сейчас всплыла еще одна серьезнейшая проблема – это сироты войны. И об этом, извините, должны заботиться не только самопровозглашенные власти, которые присваивают себе сейчас весь этот вот символический социальный капитал. Они заботятся о гражданах Украины. А мы?
И, кстати, очень активно пропагандирует этот тезис.
А наша миссия, да. Мы обязаны думать об этих людях? Или на время, пока стреляют по линии огня, эти граждане исчезают, они все превращаются, извините, как некоторые себе позволяют, в вату? А я до сих пор утверждаю. И, кстати говоря, спасибо господину Байдену за эту фразу. Достоинство – это достоинство каждого гражданина, если не доказано, что он преступник. Или... Вот именно поэтому идея форума, который мы провели, и те программы, которые мы видим, это вот те самые горизонтальные контакты, это и есть общественный диалог. Он многомерный, он очень сложный. Но без этого вернуть доверие невозможно.
Андрей Ермолаев, какова реакция с той стороны линии размежевания?
Если говорить после на сейчас, со мной пока контактов не было никаких. Но хочу сказать, что за 2-3 недели было несколько аккуратных звонков, представлялись представителями общественных организаций и интересовались, каковы наши планы после проведения форума. Но я надеюсь, что... Я просто не знаю этих людей, надеюсь, что контакты будут, и я готов отвечать, готов предлагать взаимодействие. Естественно, если речь не будет идти о провокациях и о попытках разыграть это в целях местной...
Ну, иной раз провокацию сложно различить, но
будем учиться.
Будем учиться, конечно. И еще вопрос к Андрею Ермолаеву, руководителю Института стратегических исследований «Новая Украина». На форуме было... опубликована, сделана публичным программа из 12 шагов по восстановлению Донбасса. Все мы сейчас не перечислим. Назовите 3. Это хорошо запоминается.
Я бы назвал это не программа, это скорее меню. Это 12 задач, которые как раз и предполагают при их разворачивании подготовку программы, повторюсь, по принципу кубика Рубика. Будем складывать самые хорошие готовые наработки от ОСПП до нашего уровня самоуправления.
3.
Это гражданский мир, это экономическое возрождение, это социальная справедливость, обеспечение социальной справедливости.
Андрей Ермолаев, один из инициаторов форума «Восстанавливая Донбасс и Украину», руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то не дослышали, хотите проверить, правильно ли вы услышали и поняли, уже вскоре на нашем сайте громадскийрадио.орг.
И теперь, пока мы ждем следующего гостя, я бы хотела предложить нашим радиослушателям послушать запись разговора с Еленой Шестопаловой, которая работает в Славянске. Она журналист и художник. В свободное от работы время она занимается рисованием с детьми переселенцев, которые выехали из зоны боевых действий, пытаются их реабилитировать психологически. Елена имеет образование детского психолога, и вот какие истории она нам рассказала.
Например, девочка у меня Оля, она из Песок. Она так переживала, но я слышала рассказ мамы о том, как они выбирались, как волонтеры им помогали, как у них попало, снаряд попал к ним в огород, выбило окна, значит, как убило на улице женщину. И рассказ девочки, это совершенно с другой стороны. Девочка рассказывала, что ехала на велосипеде женщина, упала от чего-то, и капуста зеленая покатилась, и катилась, и катилась по черной земле. А потом, говорит, осколок убила нашего собаку, нашего пса, и, значит, он лежал, и ножки, лапки вытянул. И когда попало, снаряд попал в огород, то у мамы замерла, и картошка была на вилке. А мама так испугалась и сидела, и не могла положить вилку с картошкой. Это вот я тоже слушала этот рассказ. Как девочка, я говорю, ну давай не будем об этом говорить, давай будем рисовать, давай будем что-нибудь другое делать. А девочка все равно ровным таким спокойным голосом говорила. Просто она рассказывала и периодически плакала. Я говорила, давай будем о другом, о чем-нибудь рассказать. Или девочка, которая тоже рисует у меня, худенькая, маленькая такая, и она боится любого громкого стука, любого громкого крика. Она сразу бежит, если где-то там леса, ну что-то такое громкое или на кухне, она сразу бежит, хватает вот эти вот страшные клетчатые сумки, начинает судорожно складывать туда вещи. Начинать куда-то переселяться, нужно убегать от громких этих взрывов, от громких этих раскатов. Потому что потом мама мне ее рассказывала, говорит, мы, когда мы собирались, убегали от войны, мы, говорит, на нее смотрели, мы на нее кричали, сядьте в угол, сядь на диван, не путайся под ногами, а сами судорожно хватали вещи, паковали быстро, потому что волонтеры их забирали из, по-моему, из Водянова это, собирали и выезжали. У девочки на всю жизнь, ну, может, конечно, не на всю, я хочу, чтобы не на всю жизнь не осталось это, оно-то снивелируется и как-то может забудется, но сейчас при любом громком крике или стуке девочка начинает складывать вещи. Это потом вот эти дети, ну нельзя сказать, это, этих историй море, этих историй много, но они очень такие, как быстро ранимые. Они, если что-то не получается, они начинают плакать, они сразу бросают, не хотят ничего делать. И нужно вот с лета потихонечку, вот может сейчас, они с весны и лета мы уже занимались, они как-то чуть-чуть оттаяли и уже ну потихонечку забывают события. Или, допустим, донецкая девочка у меня была, которую мы летом рисовали на открытой площадке, а мимо ходят все время солдаты из Нацгвардии, она выбегает, все время выбегала и говорила, здравствуйте, родненькие, здравствуйте, родненькие. Я говорю, ну почему ты все время выбегаешь и здороваешься так с ними? Она так, их называет моя бабушка, она их называет родненькими и плачет. И говорит, нужно носить всегда мелки в карманах. В одном кармане голубенький, а в другом желтенький. И не, она девочка из Донецка. И незаметно рисовать везде флаг украинский. Я говорю, а какой? Она нарисовала на столе у нас небольшой флаг. Ну, буквально там 2-3 сантиметрика. Нужно полосочку одну и вторую и быстро уходить. Вот это донецкий ребенок. Это донецкие дети наши такие. Этих детей жалко невероятно. Просто сворачивается сердце, когда смотришь на них, как они склонив головки. Я не разрешаю им рисовать ни войну, ничего. У нас просто нейтральные темы. Цветы, бабочки, какие-то нейтральные сюжеты. Но что может сделать один, допустим, вот такой вот человек, как я? Таких, я думаю, что таких очень много, кто с детьми рисует и хочет их немножечко вытянуть, немножечко, чтобы они забыли, и чуть-чуть оттаяло это сердечко, чуть-чуть зарубцевалась эта раночка. Ну, я считаю, что нужно что-то сделать государству. Обязательно.
Елена Шестопалова, журналист и художник из Славянска, рассказала, как она помогает как волонтер детям реабилитироваться, которые пережили войну, пострадали и приехали из зоны боевых действий в Славянск. И сейчас наш гость Владимир Вовк, сотрудник Департамента по защите прав детей Министерства социальной политики Украины. И как раз об этом мы и поговорим.
Вы услышали фактически последнюю фразу из интервью Елены Шестопаловой. Она сказала приблизительно: «Я считаю, что это должно делать государство». Что, по вашему мнению, должно делать государство? Насколько оно с этим справляется?
Доброго дня, шановні радіослухачі. Ну, там ще була одна дуже цікава річ, сказана дитиною і батьками, спеціалістами. Що може одна конкретна людина? Що може зробити одна конкретна дитина? Ви знаєте, позавчора були парламентські слухання з питань розвитку освіти в Україні. І одна конкретна молода людина з інвалідністю просто зірвала не просто шквал аплодисментів, а підняла весь зал, який стоячи вітав цю дитину, яка чесно і відверто сказала, як їй важко, як інваліду, жити в цьому світі, отримувати освіту і добиватись чогось в житті. Тому насправді від конкретної одної дитини залежить доля потім сім'ї, потім громади, потім всієї держави.
Но і судьба кожного конкретного чоловіка залежить від тої огромної державної машини, во власті якої цей чоловік перебуває.
Абсолютно правильно. А вся конкретна машина якраз залежить від кожного із нас. Якщо ми поможемо цій машині їхати, то вона буде їхати. Якщо ми цю машину не смажемо, якщо ми цю машину не заставимо працювати, то вона буде постійно пробуксовувати. Но це все общі фрази. Давайте конкретно попробуємо розібратися, що робить государство, як робить государство – и какие перспективы ближайшей деятельности как раз государства. Ну, мы должны выделить, естественно, 6, ну, или хотя бы 4 самых главных категории детей, о которых мы будем говорить с точки зрения действия государства. Первая категория, самая сложная категория детей, это те, которые на данный момент продолжают жить на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где органы местной власти фактически не выполняют, ну не фактически, а никак не выполняют свои полномочия. Естественно, здесь государство на данный момент бессильно. Есть определенные нормативы, есть четко определенное законодательство, и только в том случае, если ребенок с родителями, уже даже и без родителей, перешел на территорию подконтрольной Украине, государство начинает о нем заботу. Во всех остальных случаях государство только может просить международные организации, которые вхожи на ту территорию, гуманитарные организации. Поэтому здесь, конечно, проблем, наверное, не то, что больше всех, а если учитывать, что из миллиона детей, которые проживали до начала действий в Украине, 500 тысяч остались на той территории, то это, конечно, ну, мне, честно говоря, даже будет трудно сказать, как мы будем смотреть в глаза тем детям, когда территория воссоединится. Но на данный, момент, это будет трудно.
Господин Волк, перед тем, как перейти к следующим трем, а может быть и пяти пунктам, у меня такой вопрос. Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. О Крыме мы снова в данном случае забываем.
Ну, программа, на которую меня пригласили, в заглаве было слово «Донбасс», поэтому я и начал говорить об этих областях. Естественно, та же проблема и на временно оккупированной территории. Понятно. Крыма. И, естественно, речь идет о том же. Единственное только, в чем разница, немножко разные статусы этих территорий. Одна территория все-таки признана на данный момент не нами, не Украиной. Это статус территории Российской Федерации. А вторая территория, я вообще не знаю, кем может быть признан статус и какой этой территории.
Понятно, спасибо.
Террористические организации, которые управляют, по мнению Украины, теми территориями, ну, это немножко другое, чем официально страна, которая взяла на себя заботу о территориях. Поэтому Крым я не звал только поэтому.
Понятно.
Из-за названия программы.
Да, это важно.
Да. Следующий пункт, и наиболее, наверное, уже нами, я надеюсь, отработанный, это дети, которые уже проживают в освобожденных территориях, поскольку там часть территории были и под одной юрисдикцией, и под другой, и те, которые находятся на линии соприкосновения. Это, конечно, очень сложная территория. Это территория, которая постоянно находится в зоне риска. И здесь, конечно же, ну, нужно понимать, что самые большие психологические травмы, самые большие травмы материальное как раз у этих детей. И тот героизм, с которым им приходится сталкиваться в каждодневной жизни, обыкновенной жизни на той территории, особенно в линии соприкосновения, это, конечно, ну, не просто забота власти, которая там есть, а это и забота всех международных организаций, которые оказывают нам содействие. Это и забота остальных территорий о том, чтобы на той территории все-таки у нас было хотя бы определенные элементы, ну, если не реконструкции нормальной жизни, то хотя бы определенные элементы заботы. Очень много есть проектов сейчас международных, которые вошли в Северодонецк, которые вошли в Краматорск и так далее. Ну, результативность пока это больше перспективы, чем решение этих вопросов, но, тем не менее, ну, по крайней мере, работа там уже начата. Наверное, больше всего сделано, и мы можем об этом говорить уже сегодня, это относительно детей, которые вынуждены были переехать с оккупированной территории и из зоны АТО в другие регионы Украины. Ну, более-менее, по разным источникам, это разные цифры, нам для начала удалось этих детей посчитать. Вот. Почему я говорю более-менее? Потому что по данным ЮНИСЕФ, это 1,7 миллиона детей. По данным официальной статистики...
Детей или переселенцев вообще?
Детей. Третья часть переехавших – это дети. Вот.
Так это дает нам 5,5 миллионов переехавших?
Да. Это дает нам по... сейчас я вам... Правильно, мы же не должны путать зарегистрировав... Ну, это не только переехавшие, это те, которые пострадали от определенных конфликтов.
Понятно.
Вот, это не только переехавшие. Угу. Поэтому, понимаете, тут всегда надо искать ту цифру, не которая удобна, а которая максимально возможна для определенных действий власти. Потому что, конечно, для минимального количества, ну, мы постараемся сделать все. А если при этом между этими цифрами потеряется еще огромное количество детей, вот это вот будет, наверное, и самое опасное, что может быть при определенных действиях и власти, и общества в целом, и определенных видов социальной политики. Поэтому мы и считаем, что вот это данные уже ООН, УВКБ, что всего от конфликта на Донбассе пострадало 5 миллионов украинских граждан.
Понятно.
А 1,7 миллиона пострадалых, или 34% от этого количества, дети. Вот. А вот дальше мы уже начинаем считать. Эти переехали, те остались. Эти там, эти здесь. Вот как мы на это можем при этом влиять? И вот если касательно уже вынужденных переселенцев, то ну, прежде всего, конечно, это дети-сироты и дети, лишённые родительских прав, которые, в общем-то, фактически были наиболее с первого дня в поле зрения государства. Практически все институционные дети были вывезены, кроме двух интернатов для детей с инвалидностью, удалось вывести всех детей из институций. И они сейчас, по сути, на нашей подконтрольной территории. Но прошло уже полтора года. И вот что делать дальше? Как дальше действовать с этими детьми? Большинство из этих детей в семьях. Часть этих детей находится в институциях МОНа. Часть этих детей находится в институциях МОЗа. И, ну, вот, к примеру...
МОН и МОЗ для тех, кто не привыкли,
да, к обрету. Министерство образования, интернаты, системы образования. Ну, к примеру, месяц назад целая рабочая группа от Министерства соцполитики, двух уполномоченных по правам ребенка и по правам человека Верховного Совета, выезжала в Одесскую область, заезжала в каждый интернат, где есть дети-сироты, и у каждого ребенка спрашивали: вы хотите остаться здесь? Потому что, по мнению власти Одесской области, все хотят остаться здесь. Вот. А вот надо было все-таки спросить у каждого ребенка, по вашему мнению, где вы хотите. И вот оказалось, что из 250 человек, которые находятся в институциях Одесской области, все-таки 32 ребенка подтвердили свое личное желание вернуться в Луганскую область. Там в основном дети были с Луганской области, потому что там у них есть либо какие-то родственные связи, либо братья и сестры и так далее, и так далее. Поэтому, ну, работая с детьми, Ну, главная задача, и это уже, в общем-то, впервые прозвучало и в стратегии развития прав человека, подписанной президентом, но надо спрашивать хоть иногда все-таки у детей.
Владимир Волк, сотрудник Департамента по защите прав детей Министерства социальной политики в программе «Киев-Донбасс».
Я хотела бы спросить такое. Вы говорили о том, что государство заботится о детях в прифронтовых городах. Вот давайте поподробнее, какая забота есть о детях, которые живут сейчас на освобожденных территориях, но постоянно подвергаются риску, потому что там до сих пор обстрелы, и они прячутся в подвалах со своими родителями. Как государство о них заботится вот сейчас?
Схема тут понятная, и сказать что-то другое, вы от меня вряд ли что-то услышите, что жизнь там тяжелая, это понятно. Но забота должна быть одна. Дети должны быть одеты, дети должны иметь крышу над головой, дети должны быть накормлены, дети должны учиться, дети должны иметь медицинское обеспечение. Есть несколько международных проектов, там, где власть не справляется. Есть два штаба, один по Луганской области, один по Донецкой области у нас в Украине, куда задействованы все центральные органы исполнительной власти, все общественные организации. И вот по каждому из этих направлений каждый представитель штаба каждые две недели отчитывается. Один отчитывается, что он сделал для образования этих детей, как были сделаны коридоры, как дети смогли, либо те, которые там, либо те, которые с той стороны приехали, попасть на ЗНО, попасть на вступительную кампанию там и так далее. Здравоохранение отчитывается по своей линии. Регион БУД отчитывается, как строятся модульные домики и на какой территории, и где могут быть обеспечены эти дети вместе с родителями, естественно, жильем. Поэтому, если мы говорим о детях и членах их семей, то это работа с широким населением, это работа с родителями и детьми по минимальному пакету их жизнеобеспечения. Если речь идет о детях институций, о детях приемных семей и детских домах семейного типа, то задача одна. При минимальном риске, при минимальном риске. Дети немедленно вывозятся. Ни один ребенок не останется там, где стреляют, если он сирота и находится в полном поле зрения государства. А вот если он с родителями, ну заставить его выехать, мы не имеем права просто. Мы не имеем права отобрать у родителей насильно, вывести его с этой территории, что, может быть, в какой-то степени было бы и правильно. Но насилие здесь над семьей быть не может. Поэтому это только волонтерская работа, только работа общественных организаций, только работа органов власти, в том числе социальных работников, служб по делам детей, убеждать, просить, предлагать и максимально вывозить. По детям-сиротам, которые находятся под полным патронатом государства, таких проблем нет. Дети немедленно вывозятся. Если там стрельбы нет, но она уже недалеко, есть четко разработанные схемы эвакуации. Каждый интернат, каждая приемная семья, каждый дом семейного типа знает, куда, в любой момент, и как, и на какой машине, на каком автобусе он будет вывезен, куда вначале и куда дальше будет транспортирован.
Общалась буквально вчера с волонтером, который ездит в зону боевых действий, в прифронтовые города и села, читает лекции по минной безопасности. Она говорит, что люди не хотят выезжать, потому что они боятся, что государство не сможет им гарантировать, как переселенцам, никаких прав. Как эта проблема решается? Как мы можем дать людям гарантии, что им не будет здесь хуже, чем сейчас там под обстрелами?
Ну вот, готовля ежегодный доклад, у нас есть такая... Вибачте, я перейшов на російську мову, то ви спровоцировали. От, ну, це таке діло. У нас є щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні. За підсумками 2014 року вона якраз підготовлена, робиться з запізненням рівно на рік, але дані, які в цій доповіді використовуються, вже є і поточного року. Так от, за підсумки 2014 року ця доповідь називається «Дотримання прав дітей в умовах збройного конфлікту». І готуючись до цієї доповіді, ну, а так вийшло, що готуючись до цього ефіру, тому що доповідь ми будемо затверджувати на міжвідомчій комісії з охорони дитинства, це традиційний такий дорадчий орган при Кабінеті міністрів, який очолює міністр соцполітики, співголови, міністр охорони здоров'я і міністр освіти і науки України, було проведено цілий ряд соціологічних досліджень. Так от, як не дивно, коли опитували якраз вимушено переселені сім'ї, то на першому місці безпеки цієї сім'ї, тобто задоволення певних потреб цієї сім'ї, якраз є відносини з місцевими жителями. 8,2 по 10-бальній шкалі результати їх відповіді, наскільки вони задоволені цим відношенням. Найгірша ситуація, звичайно, з матеріальними певними речами, це забезпечення одягом, чого 4 бали по 70-бальній шкалі, медичне обслуговування 4,2, а от відносини з місцевими 8,2 бала і безпека членів сім'ї 8,2 бала. Тому я хочу сказати, що ну, суспільство, воно переформатувалося під час цих подій за ці півтори року. Можливо, воно вже трошки виснажуватись почало і почало стомлюватись. Є вже і такі в нас елементи зношення, певного зношення суспільства. Але є цілий ряд проєктів міжнародних наших партнерів, донорів, організаторів, які намагаються все-таки запровадити от в громаді, крім того, що гуманітарне забезпечення цих сімей, які виїжджають на іншу територію, ну там для ДБСТ, наприклад, вже 11 постійно діючих дитячих будинок сімейного типу. Їх всього переїхало 34, так от 11 вже забезпечені житлом за місцем нового перебування. І вже не факт, що вони, якщо навіть буде можливість повернутися, вони захочуть повертатися, бо громада до них так віднеслася, надала їм вже таке житло, не пристосоване і тимчасове, а вже постійне за ці півтори року, що, можливо, вони тут і залишаться. Тому, так от, одним із таких проєктів є проєкт якраз от медіації, проєкт примирення цих людей, які були змушені переселитися, і громади, яка прийняла їх. Бо надзвичайно важливо не стигматизувати їх в цій новій громаді, а зробити їх такими ж мешканцями, як всі в цій громаді, щоб вони були єдині і в своїх проблемах, і в своїх потребах, ну і в інших викликах, щоб вони не виходили так, як, знаєте, як колись було, коли ми перші створили дитячі будинки сімейного типу, що прекрасний будинок триповерховий на 10 дітей державних дитячих будинок сімейного типу, а через дорогу будинок сім'ї багатодітної, в якої не те, що нема таких умов, а в якої просто дітям їсти нема чого. Так от, от такого
Владимир Волки з Міністерства соціальної політики о том, як живеться, які проблеми виникають і які проблеми рішаються у тих дітей, які евакуйовані з зони бойових дій.
Теперь я хотіла би предлагаю послухати запись о том, як зараз в Мар'їнці живут дети, которые там остались, несмотря на то, что у нас какие-то действия происходят, но люди не хотят выезжать. И Елена Разводовская, волонтер, которая помогает детям в прифронтовых городах, пообщалась с нами из Мар'їнки.
Я ищу в основном детей в прифронтовых городах, которые пережили серьезные испытания, и думаю, чем могу помочь. Это все очень разная бывает помощь, потому что какого-то единственного координационного органа, где бы можно было получить информацию о детях, нету. Ну, сегодня, например, раздавали хлеб тут, церковь. Протестантская церковь привезла в Мар'їнку, раздавала людям хлеб. Просто хлеб. И просто общались с ними. Я думаю, что людям тоже тут очень мало общения и какого-то человеческого отношения к ним, человеческого лица. А социальная политика, по моему мнению, это тоже то, что формирует какое-то человеческое лицо государства. Так вот, на государство тут все злые до невозможности. Значит, социальной политики, наверное, нет.
А теперь какой-нибудь пример вот из жизни конкретного там ребенка или семьи. Вот что-то вспомните такое, чтобы вот мы смогли об этом сказать нашим слушателям.
Ну, их ужасно много. Ну, например, сегодня раздавали хлеб. Я встретила девочку 4,5 года. Я спрашиваю мамы. Ну, садик тут разбомблен в Мар'їнці, потому она в садик не ходит. И она, ну, и мама говорит, что ребенок, я хотела разговориться с девочкой, но она говорит, она почти не контактирует. И реально, ну, это с моим опытом общения с детьми, это почти невозможно, чтобы я не разговаривала ребенка. Ну, девочка вообще не шла на контакт, Маша. Я ей даже игрушку дала, она даже ее не брала из моих рук. Ну, и мама говорит, что она очень-очень замкнутая стала, потому что они летом просидели 3 месяца в подвале. Она говорит, мы 3 месяца сидели в подвале, даже не выходя. Горшок, игрушки, все у нее было в подвале. И, ну, я думаю, что это последствия точно, да, вот это такое ее состояние и помощь ей, я думаю, точно нужна. У нее не проблемы с головой, как у нас многие думают, что если тебе нужен психолог, и я встречала таких родителей, например, вот в Мироновском под Дебальцево есть девочка, в общем, снаряд попал в дом, и дом полностью разнесло. И, значит, под этими завалами пострадала девочка 16-летняя. Ее завалило, ее еле спасли. Да, ее потом вытянули, пока в Харьков доправили. В общем, действительно, с того света ее вытянули. Но я когда с мамой разговаривала, я говорю, мы готовы, да, чтобы девочка с психолог поработала, все. Она говорит, не, ну у нее же с головой все в порядке. Ну, то есть даже мама не понимает, что ребенку, ну, точно нужна какая-то помощь психолога. Ну вот, и сегодня тоже эта девочка, она ж точно нуждается в каком-то, не знаю, или арт-терапии, или, не знаю, занятия, да, отвлечься чем-то. Ну, в принципе, тут очень мало таких возможностей. Вот из таких примеров, как дети переживают ту войну, их очень много, и это невидимые дети. Нам кажется, что ребенок войны – это без руки и без ноги, да, что-то переживший. Но это все дети, в принципе.
Скажите, а вот в Маринке там до сих пор продолжаются обстрелы? Или как сейчас там ситуация?
Ну, вот что рассказывали местные жители, по ночам опять стреляют. И это стреляют по окраинам, да, то есть где идут позиции. Но в городе это все очень слышно. Еще они слышат обстрелы из Песок. Вот местная мне рассказывала, что из аэропорта, из Песок, из Подонецка они слышали. Но как они различают? Они говорят, если окна не трясутся, то далеко. А если уже окна трясутся, то ложиться на пол или уходить в подвал. Кто какое решение принимает. Но все дети вот мне сегодня сказали, что они, ну как, уже не боятся войны.
Елена Разводовская, волонтер, которая помогает детям в прифронтовых городах, из Маринки. Вопрос к Владимиру Волку, представителю сотрудника Департамента по защите прав детей Министерства социальной политики. Ведет государство работу с вот, психологической поддержкой этих детей, семей именно там сейчас? И как?
Ну, для начала, конечно, я не хочу сказать, что я в шоке, я это все знаю, но вы знаете, вот я отец трех дочерей. Я дед четырех внуков. Но я не могу понять тех родителей, которые остаются там сами и оставляют там рядом с собой детей. Ну, по Украине мощнейшая система возможностей, куда можно было бы хотя бы на время отправить этого ребенка. У нас есть Центр социально-психологической реабилитации детей. Их у нас 85 вместе с приютами. Мощность этих центров сейчас заполнена на 67%. Есть места, на 9 месяцев можно взять этого ребенка, его отмоют, и психологически у нас в каждом центре есть психологи, дадут психологическую помощь. Ну, я просто в шоке, насколько беспощадные родители по отношению к своим детям.
Если нас слышат сейчас вот такие родители, куда вы посоветуете им обратиться?
Да в ближайшую службу по делам детей, в ближайшую. Если в райцентре нет ее, она куда-то выехала от испуга и так далее, то ехать в Краматорск, в областную службу по делам детей, но ехать немедленно. И надо, чтобы такие дети были в безпеке. Но за эту безпеку отвечают все-таки прежде всего родители. Если они сами идут на риск, и они почему-то не хотят и боятся выезжать, пусть родители остаются, детей заберем. Есть еще у нас система интернатов, системы образования. Они сейчас тоже очень гибкие в этом отношении. Сейчас при всей их мощности 20 тысяч детей там из семей в сложных жизненных обстоятельствах. Они дали возможность такую вот этот военный и сложный период, не обязательно дети должны быть сиротами там и слабо с функциональными обмежениями там и так далее. Это могут быть дети, родители которых попали в сложные жизненные обстоятельства. Я считаю, что вся прифронтовая зона — это у нас одно огромное сложное жизненное обстоятельство. И поэтому такие дети могут быть забраны. Да, вряд ли у нас есть возможность забрать их вместе с родителями. Но в данном случае риск по отношению к детям. Давайте все-таки этих детей хотя бы на время мы в нашу систему заберем, потому что под пулями, под взрывами давать им психологическую помощь, это мертвому припарка, понимаете? Это не то, это не надо. Дети не должны слышать взрывов, получая психологическую помощь. Во время взрывов это никому не поможет и никому не пойдет на пользу. Дети должны быть вывезены и отмыты, очищены и психологически адаптированы к жизни. И потом, даст Бог, возвращены родителями в целости, сохранности и без вот этих вот страшных травм.
Люди просто не знают. Многие, кроме нашего радио, вот в этих прифронтовых городах, ничего не слышат. В селах. Есть село Золотое, где дети ходят в школу по линии фронта. Мы делали про это тоже передачу. И, может быть, какую-то разъяснительную работу тогда должно государство вести? Развозить там листовки вместе с этим хлебом, да, этим людям, и говорить, что у нас на 67% не загружены детские учреждения. Пожалуйста, дайте нам детей на время. Эта работа ведется?
Естественно, работа эта ведется, но видите, вы поймите правильно, работу, которую ведет волонтер, и работу, которую ведет специалист, это немножко разные работы. Волонтер, он по жизни своей, ну, скажем так, смелый, и, это настоящий человек, понимаете, у него это идет
часто
от души.
Он, и так же часто она.
Да, и так же часто она. А специалист... У него функциональные обязанности, понимаете, он, вообще наша система институционная, она очень, по моему мнению, уже устарела, и ее надо как можно быстрее менять, когда мы работаем, знаете, только тогда, когда уже заявление есть. Но это неправильно. Есть вещи, по которым мы не должны ждать заявления от того, ради кого мы создали любую систему, там, систему служб детей, систему социальных услуг, там, и так далее, систему работы с сильными жизненных обстоятельствах. Нужно уже потихоньку понимать, что 10% придут тебе к заявлениям, а остальные 80% ты должен найти сам, а еще 10% ты должен сам еще и прийти к ним в семью, потому что 80% я имел в виду, там, например, образование может сообщить о каких-то случаях, там, здравоохранение о каких-то случаях, социальному работнику. Поэтому здесь работает такое, знаете, небайдуже суспільство. Но систему все равно надо менять. Не может у нас все работать только от заявления. Понимаете? Вот, не было же, наверное, заявления из Марьинки в службу детей, которая находится в городе Краматорске. Вот и все. Уже работник службы детей ни в чем не виноват. Он сидит, он честно выполняет свои обязанности, а что происходит в Марьинке, он узнает тогда, когда оттуда поступит заявление. Значит, тогда надо, может быть, просить волонтеров, чтобы они выполняли эту функцию социальной инклюзии этих семей. Надо просить всех. Общество не должно быть инертным, общество не должно быть байдужим. И вот эти полтора года, они, в общем-то, очень многому нас научили. Но и очень часто мы остаемся еще, знаете, как по две стороны баррикады. Вот оно, государство, большое, красивое и непорушное, а вот мы общество, вот мы волонтеры, вот, а вместе, объединившись.
Владимир Волк, сотрудник Департамента по защите прав детей Министерства соцполитики, вот когда вы об этом говорили, мне показалось, что на вас даже галстука нет. Какая история вас лично больше всего взволновала, обеспокоила, а может быть порадовала? У вас минута на то, чтобы ее рассказать.
Понимаете, у меня историй много. Я только не понимаю очень многие вещи, которые, когда вот мы, чиновники, не показываем, что мы люди. Понимаете, я всю жизнь в скаутском движении. Работы приходят и уходят, а работа с детьми в поле, в лагере, в палатке, она у меня основная по жизни не как работа, а как образ жизни. И поэтому мне не стыдно выходить на люди, потому что я просто знаю, что в своей каждодневной работе я как раз и опираюсь вот на вот постоянное общение с людьми. И я только знаю одно, что пока у нас будет засилие институционного подхода вот к судьбе каждого человека, я приведу очень простой пример. Вот человек потерял работу. В какой момент должен появиться центр занятости? У меня ответ очень простой. Когда человек выходит с дверей с трудовой книжкой, вот на дверях его должен встречать представитель центра занятости. Тогда будет толк. А когда через 3 года мы приходим в эту семью, потому что мама по дороге с предыдущей работы с трудовой книжкой в руках зашла в гастроном, купила первую бутылку, а через 3 года, не имея работы, она сама уже больна всеми возможными болезнями, болеют все ее дети, и мы приходим службой детей забирать уже этого ребенка, то тогда пользы от такого государства, от такой государственной политики будет ноль. Поэтому мы должны быть вовремя и в нужном месте. Каждый из нас.
Владимир Волк, сотрудник Департамента по защите прав детей Министерства социальной политики Украины, в студии Громадського радіо в программе «Київ-Донбас». И звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смен. Работают в студии для вас Ирина Седова, Андрей Куликов. Во второй части программы наши гости...
Татьяна Печенчик, руководитель Центра информации по правам человека, недавно вернулась из зоны АТО и расскажет, что правозащитники провели какую там экспертизу. Юрий Стецекс, Министерство информационной политики Украины. Мы поговорим с ним о том, почему он ушел со своей должности.
Через 6 минут мы снова будем с вами.